Как уполномоченный сказал, законы всегда проходят проверку на практике. Вот мы тоже это проверим. Прежде чем мы начнем, мы говорим немного, поговорим об истории вступления России в Совет Европы, чтобы понимать те трудности, с которыми сегодня сталкиваются практикующие юристы, применяя Европейскую конвенцию в российских судах. В 1992 году от России письмо поступило письмо в Совет Европы с просьбой принять Российскую Федерацию в члены Совета Европы. Процедура, если в двух словах, точнее условия вступления любого государства в члены Совета Европы очень простое. Есть там статья 3 Устава Совета Европы, где говорится о том, что государство, которое желает вступить в члены Совета Европы, в этом государстве уровень защиты прав человека должен достигать определенного уровня европейских стандартов. И вот, чтобы определить этот уровень, Совет Европы создал специальную комиссию из известных ученых, практикующих юристов и направил их в Российскую Федерацию. В течение года они проводили исследования, российские правовые системы приезжали в Россию, в командировки встречались с представителями госорганов, с правозащитниками, и в результате у них появился очень такой объемный доклад о состоянии российской правовой системы на тот момент, ну и, в принципе, можно ли государство это принимать в свои члены Совета Европы. Доклад большой, но довольно очень краткий и маленький. Краткий и простой. Правовой порядок Российской Федерации не в полной мере соответствует стандартам Совета Европы. Интересно, что в то же время, примерно 1994-1995 год, Министерство иностранных дел России также пришло к такому же выводу, что правовой порядок Российской Федерации, может быть, за исключением на тот момент Конституции, не соответствует стандартам Совета Европы. Но какой должен был сделать вывод парламентской ассамблеи Совета Европы, которая принимает такое решение? России нельзя допускать принимать члены Совета Европы, но нет еще того уровня судебной защиты и вообще правовой защиты. Но в феврале 1996 года Российская Федерация приняла члены Совета Европы. Дебаты и в парламентской ассамблее Совета Европы, и в Государственной Думе, Российской Федерации, естественно, принимала закон о вступлении Совета Европы, потом уже о ратификации Конвенции о защите прав человека. Дебаты шли не о правах человека, не в этом уровне защиты прав человека, а больше политические вопросы обсуждались вопросом. Ну как это? В парламентской ассамблее главный аргумент был такой. Если мы не допустим Россию в Совет Европы, это будет там, политический Чернобыль. В Российской Госдуме тоже особенно не обсуждали права человека, нужно было вступать в Совет Европы. Политическое решение должно было быть принято. Вот. Было принято такое решение, и с 1996 года Россия член Совета Европы. Отличное решение для обычного российского гражданина. Примерно с этого времени планы какие-то великие реформы в судебной системе, в правоохранительной системе происходят благодаря тому, что Европейский суд по правам человека принимает решение по жалобам этого обычного гражданина. Еще был такой аргумент для того, чтобы пригласить взять Россию в члены Совета Европы. Я думаю, что они, конечно, еще думали о пополнении бюджета Совета Европы, потому что Россия сегодня является основным, наверное, больше всего вносит свой вклад в бюджет Совета Европы. Но еще был такой аргумент, что нельзя оставлять такое большое государство за пределами нашего института. Нужно принять и помогать поднимать уровень правовой защиты, правового порядка в России. Вот примерно в таких условиях Россия вступила в Совет Европы. Ну и спустя 2 года Россия ратифицировала Европейскую конвенцию, точнее, эта конвенция стала обязательной для Российской Федерации. Да, еще когда проходили обсуждения, не только политики общались, но еще и проходило обсуждение среди ученых. И основной аргумент был такой, что учитывая отсутствие Российской Федерации опыта защиты прав человека именно на национальном уровне, вступление России в Советский Союз может привести к такой ситуации, что Европейский суд просто будет завален жалобами из России. И для того, чтобы рассмотреть все эти жалобы, либо Европейскому суду нужно разрастись до неимоверных размеров, либо снизить стандарты защиты прав человека. Ну и в действительности, вот видите, цифры на 96 на 2014 год, если вообще ожидается рассмотрение примерно 10 тысяч жалоб против России. Это примерно 14,5% от общего числа. Ну, Россия на сегодняшний день далеко не в лидерах, хотя такая ситуация вот последние только 2 года. До сих пор Россия, в принципе, реагировала по количеству жалоб, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде. Но, опять же, это не в расчете на душу населения. Если разделить на количество жителей, Россия никогда, в принципе, не была лидером. Но это даже не важно. В принципе, 10 тысяч жалоб, которые находятся сегодня на основании Европейского Союза, это очень большая цифра. И она еще больше, чем нарисована. Я сейчас объясню, почему. Она не должна вас вводить в заблуждение, потому что если вы не знаете, как складываться, как подсчитываться. Раньше, когда количество жалоб, которое ожидало рассмотрения Европейского Союза, судом в отношении России всегда было 30% всего объема жалоб. По-моему, достигало в какой-то момент 40 тысяч, то есть 4 раза больше. И вдруг через 2 года стало 10 тысяч. Все это объясняется тем, что на самом деле меньше жалоб поступать в Европейский суд по правам человека не стало. Вот недавно было заявление председателя Верховного суда Российской Федерации Лебедева, что меньше стало поступать жалоб. Было 40 тысяч, например, да, стало 10. Я не цитирую, но примерно такой смысл был. Неверное заключение, потому что количество жалоб, поступающих в Европейский суд, осталось то же самое. Но почему же не 40 тысяч, а 10 тысяч звучит в докладах Европейского суда? Очень просто. Несколько лет назад Российская Федерация направила в Европейский суд по правам человека команду юристов, которым она платит зарплату, но работает они в Европейском суде по правам человека, в секретариате Европейского суда. И они занимаются тем, только тем, что выбирают завал тех жалоб, которые приходят в Европейский суд по правам человека против России. То есть это такой фильтрационный механизм. И те жалобы, которые поступают в Европейский суд изначально, они не фиксируются. И вот эта группа юристов разбирает эту жалобу и передает заключение там, соответствующим судьям. И, как правило, ответ заявителя, если жалоба считается неприемлемой, приходит сразу, и никакой регистрации не происходит. То есть тот больший объем жалоб, который приходит в Европейский суд, он просто не регистрируется. Поэтому цифра получается 10 тысяч, а не 40 тысяч. Все это нужно иметь в виду. Жалобы меньше не стали. Плохо то, что 95 с большим плюсом процентов всех жалоб, которые поступают в Европейский суд, они признаются неприемлемыми. Много разных причин. Некачественные жалобы, недостоверность информации. Вот приведу пример. В районе 98-99 2000 года на полосах самой главной газеты Российской Федерации, российской газеты, проходила дискуссия между председателем Верховного суда Лебедевым и тогда председателем Конституционного суда Российской Федерации Баглаевым. И что они обсуждали? Они спорили о том, чья же честь будет, является последней инстанцией, после которой можно обращаться в Европейский суд. Спорили. А мы же все это читаем, юристы же все это читают. Оказывается, ни тот, ни другой. Ну, все зависит от ситуации, она меняется. Сегодня это 15 мая этого года. Верховный суд все-таки стал по каким-то делам последней инстанции, после которой можно обращаться в Европейский суд. Но на тот момент это был обычный региональный суд. Верховный суд Татарстана или Свердловский областной суд. А эта дискуссия привела к тому, что люди это читают и направляют жалобы в Европейский суд после того, как они пошли в Верховный суд, в Конституционный суд. А это значит, что с момента вступления решения законной силы проходит больше 6 месяцев, а жалобы подтверждаются неприемлемыми. Очень опасная дискуссия. Неверно. Ну и вот видите, в 2004 году всего было принято 129 постановлений по чуть больше, чем 200 жалоб. То есть представляете, какой маленький процент рассматривает жалоб по существу. Ну, точнее, нужно учитывать, что много сейчас принимают решений, грубо говоря, по мировым соглашениям, когда нет постановления Европейского суда, но жалоба гражданина в какой-то степени удовлетворяется. Вот это такой кусочек пирога. До 2013-2012 года красный кусочек пирога всегда принадлежал России. На сегодня вот, или на хорошем, в какой-то степени это хорошо, что так быстро разбирают неприемлемые жалобы. Но проблема сегодня в Европейском суде состоит в том, что они решили проблему этого изначального завала жалоб. Фильтруют, отправляют большую часть обратно в Россию, неприемлемо, а та часть, которая вроде бы приемлема, копится. И вот с этой вот кучкой жалоб они пока не знают, что делать, как быстро рассматривать. Но самая большая проблема в том, что мало кто обращается в российские суды, вообще обращает внимание на Европейскую конвенцию. Это уже когда все прошли инстанции, вдруг человек начинает активно думать, что же сейчас делать, на Европейский суд. А это, как правило, уже после 6 месяцев, и более того, уже все упущено. Можно было все эти аргументы, основанные на Европейской конвенции, представлять районному суду, областному суду. Но этого сделано не было. Почему это происходит? Вот, опять же, когда я говорю как правило, потому что есть отличные исключения, когда Россия ратифицировала конвенцию в 1998 году, в законе о ратификации 30 апреля было написано, что Россия признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Это что значит? Это значит, что Россия принимает то толкование Европейской конвенции, которое дает Европейский суд. Плюс граждане России, точнее даже не граждане, а те, кто находится под юрисдикцией Российской Федерации, имеют право обращаться в Европейский суд. Вот самое, наверное, главное, первый момент, что Россия признает толкование Европейской конвенции, которое дает Европейский суд. И мы об этом будем часто говорить сегодня. Но в основном юристы в России понимали этот закон о ратификации как возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. Знаете, я буду писать там, Страсбург. Вот то, что поняли в основном юристы. И никто, я думаю, что даже депутаты Госдумы, которые ратифицировали Европейскую конвенцию, голосовали за закон ратификации, не понимали, что такое Европейская конвенция. Я так думаю, что было представление такое, что это обычный международный договор, конвенция, который можно подписать и поставить на полочку, максимум перенести на русский язык, перевести на то, что закон принимается. Но никто не догадывался и не понимал, что Европейская конвенция это не только вот этот книжечка, да, объем, который вы машете, сколько там, 20 статей, Это еще и большой объем решить постановление, если вы куда-то промчали, кто-то толкует каждое там словосочетание, и чтобы понять содержание Европейской конвенции, нужно изучать все вот эти вот постановления Европейского суда. До реформы Европейского суда в 1998 году, когда был принят протокол 11, Европейский суд принял в общей сложности за почти там, 50 лет своего существования, 40 лет на тот момент, было 800 решений. Спустя 2 года, в 2000 году, спустя 2 года работы Европейского суда уже в составе реформирован, за эти 2 года они приняли еще 800 решений Европейского суда. А сегодня это просто сложно даже посчитать. То есть вот что значит Европейская конвенция. И когда мы начали обращаться в в российские суды в 1998 году, в 1999, и, как правило, всегда наши аргументы использовали нормы Европейской конвенции, практику Европейского суда. Реакция судей была очень удивительной. Но надо тоже понимать, что 1998-1999 год на русском языке была только Европейская конвенция. Ни одного перевода постановления Европейского суда на русском языке мы тогда его не нашли. И для того, чтобы представить все эти переводы, нужно было его сделать и представить. И вот тогда это начиналось. Нотариально нужно заверить. Вообще неофициальный перевод, никто вообще не задумывается, что официальный перевод в принципе быть не может. Потому что есть только два официальных языка, английский и французский. То есть только с этих двух языков друг на друга может быть официальный перевод. Если перевод на русский, это уже не официальный перевод. Ну и самая страшная реакция была, когда судьи говорили, встает юрист, начинает свою аргументацию, упоминать Европейскую конвенцию. Судья говорит, прекратите ссылаться на нормы иностранного права. То есть на тот момент даже не было понимания, что Европейская конвенция это не иностранное право. Это не право другого государства. Это наше российское право. Потому что есть Конституция, статья 15 Конституции, где говорится, что все ратифицированные международные договоры являются основной частью российской правовой системы. Угрожали даже выгнать кандидата судебного заседания, вызвать пристава, если еще раз совершить Европейскую конвенцию. Сегодня, в принципе, это все ушло в прошлое. Уже не так болезненно реагируют, но я не знаю, как в Татарстане это происходит, но в Свердловской области, в Москве, в принципе, слушают в Воронеже, в других регионах. И вот это, наверное, отражение цитата председателя Свердловского областного суда, это, наверное, отражение того отношения к Европейской конвенции, которое существовало буквально 10 лет назад. Председатель суда проводил, он, кстати, был председателем суда 1986 года, то есть еще СССР, России. Вот. Очень долго находился, занимал такую позицию. Он проводил пресс-конференцию онлайн. Пресс-конференцию, ему можно было поставить все вопросы. Вот один из вопросов был, занимаетесь, организуете ли вы какие-либо курсы, тренинги по европейской конвенции для ваших судей. И ответ был такой, особенно нет таких семинаров, зачем, в принципе, это надо, для того, чтобы соблюдать принцип справедливого судебного разбирательства, нужно единственное, что следует нашему ГПК. Вот это был странный очень ответ, тем более, что в 2004 году, спустя год после того, как Европейский суд по правам человека принял постановление, одно из первых постановлений против России, Ракевич против России. И вот это постановление появилось благодаря именно применению вот судей этого суда норм российского права, игнорируя Европейскую конвенцию. Это дело касалось заключения психического больницы одной женщины и лечения ее тяжелыми психотропными веществами в течение 39 дней без решения суда. Просто сейчас кто-нибудь зайдет, например, в бригаду, кому-то его доверят, и 39 дней будет лечить. И Свердловская областная служба посчитала, что это все правильно. Европейская конвенция, то есть нет, это нарушение статьи 5. Право на свободу, личную неприкосновенность. Ну и так, очень интересное название, да, пресс-конференция. Судьи должны знать все. Видимо, кроме Европейской конвенции о защите прав человека. Это вот показывает отношение судей к Европейской конвенции. По крайней мере, существовавшие на данный момент. Ну и когда в районе 2005-2008 года проводил исследование, проводил интервью с судьями, адвокатами, юристами общественных организаций о том, как они относятся к работе с Европейской конвенцией, ответы были такие. В принципе, это такой замкнутый круг, когда судьи говорят, да мы бы рады применить конвенцию, но адвокаты нам, стороны, которые выступали перед нами, они никогда не ссылаются на Европейскую конвенцию, ну и поэтому мы ее не применяем. Ну, на самом деле, общался с председателем Чкаловского района суда города Екатеринбурга, у них нет разделения работы судей по уголовным делам, по гражданским, по административным. Каждый судья занимается всем. То есть каждый судья должен знать вообще всю, весь объем норм российского права, тут еще и Европейской конвенции. Такая тоненькая книжка, к ней на цепи многотомники постановления Европейского суда. Будут они этим заниматься? Да, лучше раньше домой идут. Вот. А когда с адвокатами общаешься, они говорят, да, в принципе, ты понимаешь, что они знают, они читают постановления, они даже спорят с тобой, как и судьи. То есть из спора ты понимаешь, что человек интересуется и читает, и понимает. Ну и адвокаты говорят, да мы бы рады выступать перед судьями, ссылаться на Европейскую конвенцию, цитировать изучение постановления Европейского суда. Но смысл-то какой? У нас клиенты требуют результат. А вот эта вот работа с конвенцией результата не приведет. Не приведет. К результату не приведет. Судьи просто будут игнорировать Европейскую конвенцию, всю нашу работу. Зачем мы будем там распинаться? Вот. Получается такой замкнутый круг. И вот последнее мини-исследование, по дороге сюда, прочитал, что и бюллетень Европейского суда по правам человека, который публикует переводы, постановления в отношении России, в отношении других государств, редактор пишет, что они провели исследование, нашли примерно 1100 адвокатских образований, которые в интернете себя позиционируют как специалистами по страсбургскому праву. Мы можем читать жалобы в Европейский суд, столько это стоит. И вот с этим 100 адвокатским образованием было направлено это письмо с вложением сотрудничества журнала, опубликовать какое-то мнение, выдержки там из практики, подписаться на журнал, да? Ну, подписка это еще ладно. И, как вы думаете, ни одно из этих 100 адвокатов в Кордоне в принципе не ответило на допрос, на письмо редактора Лебедева. Это о чем-то говорит. Да, исключение составляют юристы общественных организаций, которые перед которыми цель не только защитить клиента, которого не представляет судья, но еще и продвинуть эту идею применения Европейской конвенции в российских судах. Несмотря на то, что, скорее всего, судья изначально проигнорирует норму конвенции, практику Европейского суда, человек, юрист все равно будет это делать, и когда-то все-таки произойдет какой-то сдвиг. Образование юридическое, оно не заканчивается вот этими столами, этим красивым зданием. Оно только начинает. И то же самое применяется к судьям. Когда вы перед ними выступаете в суде, вы их продолжаете образовывать. Вы им продолжаете показывать. Вы же не знаете, что происходит, но что-то судья удаляет из совещательной комнаты и выносит решение суда. А может быть, судья все-таки открыл Европейскую конвенцию, а может у нее через какой-то момент появится многотомник переводов Европейского суда, может он в интернете там найдет какой-то перевод. Это тоже надо иметь в виду. И что касается закрепления вот этого принципа принесения прав человека домой, в Российскую Федерацию, ну, даже не юристы, те, кто работает с Европейской конвенцией регулярно, забывают, что Европейская конвенция начинается не со второй статьи права на жизнь и не с третьей свободы открытых, а с первой. Первая статья, которая говорит, что все высокие договаривающиеся государства обеспечивают каждому находящемуся под их юрисдикцией права и свободы определенно в разделе от этой конвенции. То есть, если перевести юридическую конструкцию на обычный язык, это значит, что все государства, которые ратифицировали конвенцию, обязаны соблюдать, применять эти права где? Своих, в том числе в районных и так далее судах. Чтобы применить конвенцию, нужно знать несколько главных принципов. Если вы запомните, вынесите с собой сегодня из этой аудитории хотя бы одну-две идеи, мысли, принципы, это вот именно эти принципы, что конвенция, она не для Европейского суда, не для судей, там, 47 судей Европейского суда, она для всех, там, 3-5 тысяч российских судей. И должна она применяться в российском суде. Первый принцип. И применяться конвенция должна не просто текст, из которого, в принципе, ничего понять невозможно, или не все можно понять, прочитать, а то, как этот текст понимается судьями Европейского суда. Нужно всегда пытаться выявить какой-то смысл дополнительный, который когда-то расширительно истолковали судьи Европейского суда. И вот есть даже рекомендация комитета министров Совета Европы, орган, который ответственен за мониторинг исполнения постановления Европейского суда. Они прямо сказали, необходимые условия эффективной защиты прав человека состоит в том, что государство применяет конвенцию и как она, так, как она понимается в практике Европейского суда. Ну, это 2004 год была такая рекомендация. Они не придумали велосипед, это очень уже устоявшийся принцип, который был закреплен еще в Венской конвенции о праве международных договоров, который говорит, что при толковании международного договора, наряду с его контекстом, должна учитываться последующая практика применения договора. То есть применение конвенции нужно не так, как судья российский понимает текст Европейской конвенции, а так как это делают его европейские коллеги. И исходя из этого, появился такой принцип природы конвенции. Конвенцию вообще называют живой организм или живой механизм. Почему? Потому что в 1950 году ее приняли, эту конвенцию. Конечно, там протоколы появились дополнительные, но текст, именно содержание этих прав, он не менялся. Но то содержание прав, оно очень сильно изменилось. Изменилось благодаря практике Европейского суда. Вот вчера команды обсуждали этот казус. Кто-то ссылался на нарушение протокола первого, статьи первого, протокола первого о защите прав собственности. Да? Постачность, да? Это принцип большего права собственности. Но кто, не знаю, протокол это был в каком-то там 60-м году приняли, 54-м, кто на тот момент мог вообще догадываться, что принцип защиты права собственности будет распространяться на интернет-домены. Но не было тогда этого. А сегодня есть практика европейского государства, которая говорит о том, что там, доменное имя защищает статью 1 протокола 1. Вот. Вот тебе живой все, что хочешь, организм или механизм. И председатель европейского суда, один из предыдущих, говорил на конференции, когда мы приходим в общественную комнату, мы в принципе не смотрим на текст европейских конвенций, ни на английском, ни на французском, мы смотрим на нашу предыдущую практику. Ну, как мне хорошая рекомендация для студии российского суда? Поменьше смотреть текст, а побольше искать, ну и для вас, в первую очередь. Ну и российское законодательство, оно у нас отличное. Несмотря на то, что в 1994 году вот эта группа юристов из Европейского суда пришла к выводу, что у нас уровень защиты не достигает, уровень законодательства, они в основном смотрели на законодательство, не совсем соответствует европейским стандартам, то все очень сильно изменилось, и вот, начиная с Конституции России и международного договора, извините, закона о международном договоре. Международный договор является частью российской правовой системы, и если есть противоречие между нормами, будем же говорить, европейских конвенций и российским ГПК, например, то приоритет удается нормам европейских конвенций. Перед судьей очень простая математика, геометрия. Сравни, не сходятся. Смотрят, где больше защиты. Европейские конвенции, применение европейских конвенций. Все очень просто. Федеральный конституционный закон о судебной системе тоже говорит о том, что российские суды обязаны не вправе, а обязаны применять нормы международного права. Ну, ратификация договора, закон о ратификации тоже, мы уже про это говорили, юрисдикция Европейского суда в части толкования норм Европейской конвенции. Конституционный суд Российской Федерации, ну, вот, одни из первых три постановления Конституционного суда, где он расширил принцип норм международного права как источник российского права. Сейчас они регулярно на все это ссылаются, на свою практику. Здесь Конституционный суд пошел дальше, чем сама Конституция, статья 15. В одном из своих постановлений Конституционный суд сказал, не только нормы международного права, но и практика Европейского суда по правам человека является основной частью российской правовой системы. Все. Больше вот после этого постановления 10-го года не должно быть вообще споров, доктрине о том, что а Российская Федерация она не прецедентная система, и поэтому решения судов у нас не являются прецедентными, да является. Уже Конституционный суд это сказал. Давно уже ратифицировали Европейскую конвенцию, то есть все это записано. У нас даже Конституционный суд действует с 92 года. А Конституционный суд принимает постановление, где содержатся правовые позиции. Это обязательное правило для исполнения. Вот тебе и прецедент. Все эти отрицания практики, обязательные практики Европейского суда, они, можно сказать, нечестны. И то есть вот это вот как бы институт толкует применимость Европейской конвенции и практики Европейского суда. А это как Конституционный суд сам применяет этот принцип, или точнее всего, точнее сейчас немножко ситуация изменилась. Но первое исследование 96-го года, кстати, Медицинский суд был первым судом, который начал применять европейскую конвенцию, еще до того, как Россия ратифицировала европейскую конвенцию. В 96-м году было первое постановление, как-то правильно или неправильно, и Медицинский суд начал обращаться к европейской конвенции. И, в принципе, это Конституция делала не совсем верно, потому что применяла он европейскую конвенцию только текст этого договора. Но редко когда смотрел на постановление Европейского суда. Ну, вот, как-то 2004 года увеличилось количество таких дел, где Конституционный суд начал смотреть на практику Европейского суда. Но сейчас, в принципе, такого не происходит, когда Конституционный суд применяет конвенцию, не заведено к постановлению Европейского суда. Верховный суд Российской Федерации. Ну, есть два постановления пленума Верховного суда, основные, которые посвящены применению конвенции, это постановление 2003 года и 2013 года. В этих постановлениях несколько принципов закреплено, кратко пересказывается принцип конституционный, что применяется конституция так, как это часть российской правовой системы. Разъясняется, что нужно применять конвенцию, как это все записано, как понимается в постановлении Европейского суда. Но здесь очень важный момент, который появился в 2017 году. Были большие споры, как сформулировать этот принцип, что нужно заглядываться в постановление Европейского суда. Какие постановления? В отношении России или в отношении всех 47 стран, членов Совета Европы, государств? Все-таки записали, что всех, не только в отношении России. Ну, и это правильно, потому что применение Европейской конвенции в российских судах направлено на что? Чтобы на превенцию нарушений, чтобы исключить обращение граждан в Европейский суд или уменьшить обращение граждан в Европейский суд по правам человека. А если по такому именно делу раньше Европейский суд в отношении России не принимал решение, не принимал в отношении Латвии, например, то почему бы российскому суде не применить тот же самый принцип таким же примерным фактом? Вполне нужно это делать. Ну и еще один такой момент был отмечен, что неправильное применение норм международного права является основанием для отмены судебного решения. То есть наряду с нарушением норм материального права, процессуального права, неприменение норм международного права является основанием для отмены судебного решения. Тут тоже очень интересное постановление, тоже 2003 года. Оно касалось судебного решения, там есть один момент, касающийся Европейской конвенции. Верховный суд сказал, если вы применяете Европейскую конвенцию, то нужно обязательно мотивировать и ставить вклад на практику Европейского суда. Но одно дело, как Верховный суд разъясняет, как нужно нижестоящим судьям себя вести, а другое дело, как он сам это делает. Иначе как говорит одно, а дело другое, называть это не могу. До 2004 года просто безобразно происходило применение Европейской конвенции Верховным судом. Порядка 4000 решений посмотрел и нашел только 8 случаев, когда Верховный суд обращался к Европейской конвенции. Понятно, что это такая неточная социология у меня здесь, но не по всем 4000 делам можно было применять Европейскую конвенцию. Но когда, наверное, ты говоришь цифра 8, что на всю Россию, это 8 случаев, за 6 лет Верховный суд решил применить Европейскую конвенцию. Но хуже всего то, что ни в одном из этих 8 случаев Верховный суд не посмотрел на практику Европейского суда. Он говорит, что нужно делать так, а сам этого не делает. После 2003 года, 2003 года, это года раздела, после принятия постановления пленума, о котором я только что говорил, принципе, ситуация не изменилась. Да, там появилось больше 328 постановлений. И только 6 постановлений Верховный суд как-то посмотрел на практику Европейского суда, что тоже очень так спорно. Это уже детали можно посмотреть на публикациях. Нельзя, конечно, отрицать того, что Верховный суд начал пересматривать приговоры, уголовные приговоры после того, как Европейский суд принимал постановление по уголовному делу. То есть дело возвращалось в Россию, и Верховный суд на основании постановления пересматривал приговоры. Где-то формально, где-то что-то на самом деле происходило. Но вот такой преемпции, они говорить очень сложно. Районные и областные суды, Верховный суд республики. Здесь ситуация в какой-то степени даже лучше, чем в Конституционном суде, Верховном суде. Как говорил предыдущий судья Европейского суда от России, Анатолий Иванович Кухлер, он накопил хорошую базу данных решений российских судов, где применялась практика Европейского суда. И он говорил так: чем дальше от Москвы, тем лучше применение Европейской конвенции. И заслуга в этом, наверное, даже не суть, а юристов, которые выступают в этой суде. Если юристы не выступают, не ссылаются на Европейскую конвенцию, то, как я уже говорил, судья это уберет по своей собственной статье и воле. Нужно давить, доказывать, показывать. В какой-то момент происходит слом, и судья начинает смотреть на Европейскую конвенцию и практику. Надо было случай, когда в течение 5 лет перед судьей первой станции Свердловского областного суда вели судебные дела, и в каждом деле происходило, аргументировали свою позицию на основании постановления Европейского суда. Первые там дела абсолютно игнорированы, потом смотрим, у судьи появилась брошюрка под названием «Конвенция о защите прав человека». Потом решение суда, какие-то ссылки сначала не в нашу пользу, например, статья 8, на вторую часть судья ссылается, чтобы доказать. Потом появляется уже спустя 5 лет появляются ссылки на восстановление Европейского суда. В общем-то, вот постепенно происходит все это. Вот уполномоченный прав человека в области выступал, у них есть такая организация в области Центра защиты прав СМИ. Не полностью изменили практику, применили 150-е Европейской конвенции в российских своих районах судах. То есть, когда они защищали журналистов, статистов, защиты чести и достоинства. Судьи часто, что такое наблюдение, боятся применять Европейскую конвенцию, потому что не знают, какая будет реакция вычитающего суда. Ну, вы, наверное, знаете, что карьера судьи российского зависит от чего? От наименьшего процента отмены его решения. То есть о чем думают судья, как правило? Не как вынести решение по закону, а как сделать так, чтобы это решение стояло? Я когда проходил практику перед студентом в Кировском районном суде города Екатеринбурга, я слышал, как судья, который проходил практику, общался со своим секретарем и говорил: вот пришла статистика за прошлый год, у нас отменен один или два приговора. Очень хорошо проводил. Я с этой правой стороны уходил до того момента, как проводил это исследование. Так вот, и общаясь вот по этому исследованию с заместителем председателя Ленинского районного суда города Екатеринбурга, я услышал такую фразу: ну, конечно, да, есть конвенция, нам и на курсах повышения квалификации про это говорят, но мы тут думаем о наших кураторах Свердловского областного суда, что они скажут, как они на это посмотрят. Так вот, принцип, который разработан в каком-то постановлении Европейского суда, но не ссылается на название постановления. Сейчас посмелее стали. Раньше было такое, что выигрывали дело, читаем решение районного суда, а тут в решении прямо выдержки из постановления Европейского суда на ссылке не дается на название постановления. Это объясняется вот таким опасениями, что вдруг отменят. Ну, вот, наверное, в общем, все. Сейчас я бы хотел поговорить о конкретных судебных делах по применению Европейской конвенции. Спустя какое-то время стало понятно, что Европейская конвенция применяется в процессе суда. Но здесь вот эту категорию дел, где конвенция применима. Эти все дела можно делить на две категории. Дела, о которых судьи уже не боятся, может, это немножко жесткое слово «боятся», но вы понимаете, о чем я говорю, применять Европейскую конвенцию, потому что уже есть постановление Европейского суда по таким же делам в отношении России. Уже были указания Верховного суда, и они понимают, что если мы сошлемся, наше решение, наш приговор не отменят. Все будет в порядке, безопасно. И есть, например, сегодня уже встречается решение районных судов по жалобам, по заявлениям или по исковым заявлениям заключенных в СИЗО о плохих условиях содержания в СИЗО. Раньше такого не было, сейчас появляется взыскивание по 15-20 тысяч рублей. И, конечно, условия от этого не улучшаются. Но почему судьи это делают? Потому что самое первое решение постановления против России было Калашников против России, условия содержания всего. После этого было там чуть ли не 200 постановлений аналогичных. Есть пилотное постановление Европейского суда. Знаете, что такое пилотное, когда Европейский суд не просто разрешает конкретное дело, а еще и говорит, что в Российской Федерации существует структурная проблема с перенаселенностью СИЗО, с плохим содержанием, условиями содержания. То есть судья уже знает, что если они примут решение, она примет решение в пользу заключенного, и судью не накажет. И есть другая категория дел, по которым еще не было лишь постановления Европейского суда по правам человека. Практика законодательства или практика в Российской Федерации идет совершенно по другому пути. И если судья будет применять Европейскую конвенцию, это значит, что сам судья изменит направление судебной практики, административной практики, или вообще изменит закон. И в таких случаях, ну хоть раз месяц перед судьей, пользу твое решение принято не будет. И вот два дела, которые я сегодня хотел вам рассказать. Дело Алины Саблина. Может быть, кто-то уже видел какие-то сюжеты по федеральным каналам. Что произошло? Алина, студентка из Екатеринбурга, училась в Москве. В какой-то момент с подружкой пошла в булочную, переходила дорогу по пешеходному переходу, и таксист не остановился, сбил. Алина, ее вот доставили в реанимацию, уже в состоянии комы, городской клинической больнице номер 1, где она 6 дней боролась за свою жизнь. Буквально на следующее утро мама и папа Алины прилетели в Москву и не отходили от реанимации. Понимаете, что такое реанимация, там постоянно находиться запрещено, но они постоянно находились в больнице, два раза в день общались с врачами, лечащим врачом, с заведующим отделением реанимации. Спустя 6 дней Алина умерла. И еще спустя месяц маму Алины признали потерпевшей по уголовному делу в отношении от этого автомобилиста. И когда приехал в Москву, подписывать соответствующие документы, знакомиться с материалом уголовного дела, она листала и увидела заключение готового граната, в котором было написано, что у Алины изъяли органы для трансплантации. И она была в ужасе, как же так, я же там была, отец ее был, никто к нам не подходил, вообще не спрашивал нас, Бог согласен. На что следователь ей говорит, да, все в порядке. Все сделано было по закону. И вот давайте мы сейчас буквально на 5 секунд посмотрим сюжет, в котором говорится об этой проблеме.
С точки зрения применения европейской конвенции. Где говорится, что есть такое жестокое обращение, которое может быть чем мы сейчас сейчас поговорим. Так вот, есть эта статья 8 закона о трансплантации, есть Европейская конвенция. Статья 3, 8, 9 и 10. В принципе, все эти права можно отнести в социальные, экономические и культурные группы этих прав. Есть статья 3. Свобода от жестокого бесчеловечного обращения. Нам, наверное, здесь немножко повезло, потому что в 2014 году Европейский суд по правам человека принял постановление Петрова против Латвии, где пришел к выводу, что в такой ситуации, которая произошла с Еленой Тарной, врачи поступили жестоко и бесчеловечно. Вот, точнее, Петрова против Латвии пришел к выводу, что в данном случае врачи нарушили право на частную семейную жизнь. Истолковали статью 8 конвенции в таком ключе, что не испрошенное согласие изъятие органов без согласия матери, которая присутствовала в больнице регулярно, это является жестоким обращением. И, кстати, вот Петрова против Латвии, у нас абсолютные близнецы тела Алины Сабы. Буквально можно зачеркнуть слово Петрова написать Сабина, Латвию зачеркнуть написать Россия, и говорит, там даже аргументы ответчиков точно такие же, какие мы слышали в районном суде. То есть, ну как не идеальное дело для применения российским судьей нормы Европейской конвенции. Ничего выдумывать не надо, интерпретировать, пожалуйста, привели. Кстати, по нашей просьбе тоже бюллетень Европейского суда по правам человека перевел это постановление правопроцессуальное до судебного заседания, которое проходило в марте. И мы представили этот перевод на русском языке, опубликованном в журнале, посещающий бриллиант. Все. Чуть ли не официальный перевод. И нам еще повезло больше. В январе 2016 года появилось постановление Европейского суда по делу Эльберты против Латвии, где Европейский суд по похожему делу, похоже, аналогично, единственная разница в том, что в Эльберте вопрос ставил об изъятии тканей, а не органов. Было написано, что изъятие тканей без согласия жена была повышена, является не только нарушением права на частную семейную жизнь, но и право на свободу от жестокого бесчеловечного обращения. И тоже аргументы ответчиков, но те же самые, что мы слышали в нашем районном суде. Хочется было, что это одни и те же реаниматологи, врачи, исследователи городской больницы. А, кстати, слово сказать, ситуация в Латвии была вообще детективной. Те органы и те ткани, которые тайно изымали, другого слова я не могу подобрать, потому что по сути действительно тайны, изымали и направляли, продавали. Официально государство продавало Германии. В Германии не в стране продавали, а соответствующим медицинским учреждениям из этих тканей их перерабатывали и получали биоимплантанты. Биоимплантант, наверное, лучше приживается, чем силикон. И все больше, лучше сохраняет артерии. А в обмен на эти ткани медицинские учреждения Латвии получали медицинское оборудование. Да, кстати, я как-то упустил этот момент. Это второй, самый важный момент, где я реализовал. У нее есть веры по документам, два органа, сердце и почки. А в теле не посчитались синие органы. Надпочечники, аорта, полая вена, часть легкого. Да. В судебном заседании как-то там ответчик пытался объяснить, что мы изъяли эти органы попутно. Ну, то есть, когда изъяли сердце, нужно же его отрезать так, чтобы потом пересадить другому человеку. То есть, для этого нужно аорта, полая вена. Ну, с другой стороны, сколько нужно аорты, какая там должна быть трубочка, сколько сантиметров, чтобы пересадить другому человеку. 1 сантиметр там, Сколько это миллиметров, либо это 4 сантиметра, сколько там вообще есть? Нигде, ни в одном документе это не написано. Вообще, учет органов хуже, чем в булочной. Я не знаю, при продаже мороженого. Я в студенческие годы продавал мороженое, не дай бог, я мороженое не учту. Или палочку, отрастающую мороженое. То есть меня вычислили, что все есть зарплата. А при изъятии органов, в общем-то, это допускается. Так вот, когда мы проходили, занимались этим исследованием, мы выяснили, что я нашел даже диссертацию докторскую о том, что изоорганы получают такое вещество, как коллаген. Знаете, что такое коллаген? Вот. Что, молодо выглядеть, обязательно нужно такое вещество, потому что после 27 лет у нас прекращает организм вырабатывать это вещество. Вот и возникают такие вопросы. А куда же пришли аорты или часть аорты? Вопрос, кроме статьи 3 и 8, возникает еще и по статье 9 «Право на свободу религии». То есть есть религии, по которым тело нужно хранить такое, какое оно есть, без всяких там изъятий. В Турции были дела, в Европейском суде рассматривались, где представители власти выдавали тела погибшего, считалось, что это, если не знаю, террорист или нет, тело выдавалось родственникам, например, без ушей. И это делалось специально, чтобы оскорбить религиозные чувства вот этих родственников. Потому что хоронить по их религии можно было только тело полностью. Ну, в данном случае в деле Алины Сабиной мы не ставим вопрос о нарушении права на свободу религии. А мама этого не захотела, поэтому мы этого не делали. Ну и право на свободу выражения мнения. Точнее, право на доступ к информации. Нельзя говорить о соблюдении права на выражение мнения, если человек не имеет доступа к информации, чтобы выразить это мнение. Что и произошло? Как могла Елена вообще выразить свое отношение к изъятию, не зная, что вообще планируется такое изъятие? Но еще такой момент – отсутствие эффективных средств правовой защиты. В сюжете говорилось о том, что уже родственники обратились в Европейский суд. Это да и нет. На тот момент, да, мы обратились, но Европейский суд по правам человека признал эту жалобу неприемлемой. Я так предполагаю, мы ушли на этот риск, обращаясь в Европейский суд до исчерпания внутренних правовых средств защиты. И мы обосновывали Европейскому суду, но, к сожалению, наши выводы не были приняты. Тем не менее, это нас не лишает права обращаться в Европейский суд после прохождения районного суда. Мы прошли апелляцию, сейчас мы начали проходить касацию в президиуме областного Московского городского суда и в Верховном суде. Так вот, когда мы обращались в Европейский суд, мы обосновывали, что в России нет эффективных средств правовой защиты. И мы обосновывали тем, что за 23 года существования этого закона не было ни одного случая, когда бы врачи привлекали к ответственности за тайное изъятие органов. И такого не происходило, потому что в России есть два закона, которые друг другу противоречат. Статья 8 закона о трансплантации и статья 5, по-моему, закона о похоронном деле. В законе о похоронном деле четко говорится, что без согласия нельзя изъять органы. Вот такое противоречие. И поэтому не было ни одного случая привлечения к уголовной ответственности. Мало того, этот вывод был сделан в докладе Российской Федерации, который был представлен, по-моему, в парламентской ассамблее Европы в 2003 году. Плюс мы показали Европейскому суду постановление Конституционного суда, о котором мы говорили. Ну и объяснили, что в таких условиях ожидать положительного решения судьи районного суда нет шансов вообще. Европейский суд не пришел. Кстати, мы даже, честно говоря, не знаем точно, это ли было основание для признания жалобы неприемлемым. Тем не менее, мы обратились в районный суд. Ну и, как я уже говорил, трудно было ожидать от судьи районного суда применение Европейской конвенции, когда этого не делается и конституционно с Российской Федерацией. Когда судья относится к такой ситуации, где очевидно нужно применять Европейскую конвенцию, но те рамки, в которых находится судья, не позволяют ей так сделать. Начинается, как студент на экзамене, да, не знает, как это у вас, начинает выдумывать и еще больше глупости не говорить, если плохо выдумывать. Так вот, так же поступила судья Шемякина. Она написала свое решение, что решение Петрова против Латвии на тот момент, кстати, мы не представляли суд решение Эльберта против Латвии, потому что оно еще на тот момент не вступило в силу. Но в апелляции мы уже представили. Так вот, судья Шемякина написала, что Петрова против Латвии не применяется, потому что это решение против, не против России. Хотя и Конституционный суд Российской Федерации, и Верховный суд России все уже объяснил, что надо применять. Ну, мы будем надеяться, что мой суд прислушивается к этому, но есть большие сомнения. После этого мы планируем обращаться в Конституционный суд Российской Федерации. Но здесь будет очень большая трудность, потому что Конституционный суд уже принял решение по такому аналогичному делу, и нужно будет обосновывать обязанность Конституционного суда пересмотреть свою предыдущую правовую позицию. Ну и после этого уже, после касации, мы будем обращаться к Европейскому суду по правам человека повторно. Ну, немножко кратко о стратегии ведения дела. Мы прекрасно понимали, с чем мы столкнемся, что, скорее всего, мы дело не выиграли, но наша цель была добраться и до сих пор есть, добраться до Конституционного суда, попытаться там решить эту проблему. Поэтому, если вы знаете закон о Конституционном суде, условиями обращения в Конституционный суд нужно, чтобы эту статью, эту норму права, с которой вы не согласны, районный судья процитировал, и желательно, чтобы еще и Мосгорсуд это сделал. Поэтому мы строили свои аргументы так, таким образом, что судья сослалась на статью 8. Ну, в принципе, так и произошло. А судья не стал применять конвенцию, применил статью 8. Ну и использовали это дело, в принципе, для получения информации. Мы же никто не знаем, как происходит трансплантация, кто вовлечен, какие правила. Вы вот удивитесь, наверное, по крайней мере, надеюсь, иск был против городской клинической больницы, то есть лечащей больницы. Два учреждения, которые приехали изымать почки и сердце, два разных учреждения, трансплантологи. Так вот, судья отказала нам в удовлетворении ходатайства от опроса трансплантологов, которые принимали участие в изъятии органов. Где мы просто хотели задать вопрос, почему разные пять органов. Судья сказал, это не одно из дел. Ну, как не относится дело, если мы рискуем компенсацию морального вреда на основании того, что трансплантологи действовали в нарушении закона о трансплантации, почему-то просто этих людей нарушают. Почему это произошло? Потому что если они придут, и мы начнем задавать вопросы, появится столько интересной информации, которая не для наших ушей предназначена. Еще кратко, когда в будущем или вы уже практикуете, ведете дела, в каждом деле появляется очень много интересных моментов, как произошло в деле Ставлина. Вдруг на одном из предварительных судебных заседаний появляется прокурор. Почему появляется прокурор? Спор между частными юристами, больница и гражданин. Вопрос не касается жизни и смерти. Мы не обжаловали, как-то неправильно лечили человека. То есть нет никакой юрисдикции вмешиваться в прокуратуру. Тем не менее, прокурор остается в деле. Хорошо, подходим к рассмотрению дела по существу. 6-7 апреля это происходило. Приходим 6 апреля на судебное заседание, прокурора нет. Ну, я подумал, что, наверное, прислушались к нашим аргументам и не стали нарушать. Тоже, кстати, Европейскую конвенцию дело Королёв против России и вмешательство прокурора по делу прокурора не должно быть присутствовать. Признание на общении статьи 6 «Право на справедливый суд». 6 числа проходит все разбирательное дело, допрос свидетелей, разбор других доказательств. На 7 число объявили перерыв. После перерыва должны были быть прения сторон и оглашение решения суда. На стороне появляется прокурор. Я спрашиваю, вы что пришли? Ну как, я сейчас в деле, да, я вчера не заметил этого. Пока судья листала материалы дела, она, прокурор, очень так активно что-то писала, оказывается, писала на свое заключение. После чего встала и делала заключение по делу, в котором не участвовала. Отлично. Тоже такой момент. Многие, наверное, юристы сталкивались с тем, что приходите на заседание, и у вас нет своего рабочего стола, вам приходится идти на лавочку. При том, что у прокурора есть стол, ответчика есть стол, а вы, как бедный родственник, на коленках перекладываете вот по делу Валерия Александровича 3 тонны материала. Это ноутбук, планшет, там, видео, аудиозаписи всякие. Вот. Ну, я заявил ходатайство о том, что прокурора освободил место представителей СИФО. Ну вот здесь судья прислушалась, пересадила прокурора к секретарю судебного заседания. Закрытый режим. Что произошло по данному делу? Дело рассматривалось в закрытом режиме. То есть никого в судебном заседании не допускалось. Никто не допускался, кроме участников процесса. Это было сделано по ходатайству ответчиков на том основании, что в деле есть медицинская карта, и, соответственно, медицинская тайна может быть разглашена. Но Европейский суд, опять же, это все очень четко описано. Суд имеет право открыть судебное заседание, но только в той части, где оглашается медицинская тайна. Не все 2 дня обсуждали историю болезни Александровны. Вопрос вообще не стоял о болезни, о том, как лечили. Вопрос стоял о том, что изъяли или не изъяли. Согласие спросили, не спросили. Все, решение против больницы должно быть. Нигде не должно обсуждаться. А ответчики специально это делали, чтобы пресса не слышала о том, что происходит вот в области трансплантологии. Но хуже того, понятно, что даже по ГПК закрыть оглашение судебного решения не допускается. Соответственно, судья пустила зал судебного заседания, журналист и там, другие высшие представители правозащитного движения. Но что сделала судья? Она огласила регулятивную часть решения. Это что значит? В иске отказать. До свидания. А извините меня, а где вся остальная часть, мотивировка, то, что должно интересовать и интересует журналист, этого сделано не было. Но опять же, здесь есть практика европейского суда, делает Бирюков. Бирюков? Независимо. Ну, в общем-то, есть постановление в отношении России, где четко говорится, что неоглашение мотивировки части решения суда является нарушением Европейской конвенции. Вот все эти аргументы, которые я сейчас говорил, участие прокурора, я не знаю, как это назвать, участие и неучастие одновременно, является в принципе основанием для отмены судебного решения. Неоглашение результативной части, мотивировочной части судебного решения тоже основание для отмены. Неприменение Европейской конвенции основание для отмены. Не рассмотрение помещения на протокол судьи, тоже основание. Ну, я предполагаю, что 15 числа все-таки ничего этого не услышали или судьи. У нас есть буквально 5 минут. Очень кратко еще об этом деле. Это дело, мы его называем дело Королева, оно, с одной стороны, не похоже абсолютно на дело Алины Савченко, с точки зрения применения Европейской конвенции, это близнецы дела. Королёвы, значит, Николай Королёв отбывает лишение свободы на пожизненный срок за совершение террористического акта в городе Москве, Черкизовский рынок, организовал взрыв. После этого взрыва 4 человека погибли. И дело его жена, Вероника Королева. Они поженились, знали они друг друга до совершения преступления, поженились уже в тот момент, когда они были, он был в колонии, она свободный человек. Когда человек сидит, лишен свободы на определенный срок, он отбывает первые 10 лет в строгих условиях. А это значит, что первые 10 лет минимум никаких длительных свиданий, только свидания через стекло. 4 часа 2 раза в год. Соответственно, эти молодые люди через 10 лет приходят под 40. Соответственно, шансов завести ребенка очень мало, учитывая даже то, что даже если им разрешат свидание, что не является гарантией, через 10 лет эти свидания проходят дважды в год, и по графику исправительной колонии это можно сделать. Свидание могут проходить только последние 10 дней месяца. Но эти 10 дней могут не совпадать с периодами женщины, благоприятными условиями, тем более может быть не совпадать со здоровьем человека, который 10 лет отбывает наказание. Можно, конечно, говорить, это отдельная, наверное, тема, о том, что достойный человек иметь детей, и, в принципе, это не наше дело, это, как помните, частная жизнь, да, семейная. А вот жизнь, любовь зла, любишь ты человека, который отбывает такое вот наказание. Вот Вероника Королева, она именно такой человек, который вот любит его и хочет именно от него ребенка. Они предложили такого варианта, провести искусственное зачатие, взять пробирки материал, биологический, сперму, и отвести в соответствующий институт, который может провести операцию по искусственному оплодотворению. И здесь нашла коса на камень. Провести искусственное оплодотворение в условиях исправительной колонии невозможно. Это можно сделать только в ближайшем городе Екатеринбург, и есть соответствующий институт по защите материнства и детства. Приехать сотрудники института в исправительную колонию не могут забрать этот материал, потому что нужно специальное оборудование, чтобы заморозить, лучше биологический материал привезти в Екатеринбург. Это просто невозможно делать. Вопрос в том, что единственный выход был этапировать Николая в Екатеринбург. И там уже в Екатеринбурге взять пробирку, все сейчас добежать до института, и там с помощью азота все это заморозить и потом провести операцию. СИН в колонии говорит, у нас нет обязанности этапировать этого человека, он здоров. Институт защиты материнства детства не находится в списках медучреждений, куда мы обязаны этапировать больного человека. Отстаньте от нас. Но Королёва ссылались на Европейскую конвенцию, статья 8, право на частную семейную жизнь. И дело Диксон против Соединенного Королевства. Опять дело Диксон, но точная копия дела Королёва. Зачеркивай Диксон, пиши Королёва. Или как Соединенное Королевство России. Тоже условия содержания строгие, там свои какие-то, значит, пожизненные, первые 10 лет нельзя встречаться. Просили, примените, пожалуйста, какое-то вот это постановление. Ну, как в деле Елены Сарковой, статья начинает откручиваться. Но нужно принимать решение по делу Диксона против России. Другого выхода нет. Ну, выход очень простой. Судья Негоров написал обращение, что дело Диксона против Соединенного Королевства было принято по другому делу, по другим обстоятельствам. А где мотивировка вообще? Почему другие-то? Я прежде, те же самые, мы все это объяснили. А судья считает, что не обязательно все это мотивировать, объяснять. Ну и хуже того, как плохой студент начинает судья выкручиваться и пишет такие глупости, как наказание Николая Королева является справедливой карой за совершенное им преступление. То есть судья здесь обосновывал ограничение прав Королева на семейную жизнь тем, что он совершил такое серьезное преступление. Никто не спорит, но она еще написала справедливая кара. Что такое кара? Кара это возмездие. Это наказание типа око за око. А такие наказания у нас в России запрещены. Более того, такое наказание, как возмездие, является бесчеловечным, жестоким наказанием. То есть не наказанием, которое не предусмотрено законом, а это нарушение статьи 3 Европейской конвенции. Я вручиваюсь таким образом, это работало в отношении России в постановлении еще по статье 3 Европейской конвенции. Еще здесь применяет право на создание семьи. Статья 12 говорит, каждый вправе создавать семью. Но семья не может быть полноценной, если члены семьи хотят завести ребенка, им это не разрешают делать. Ну и где-то в сентябре или осенью Большая палата Европейского суда приняла решение по делу Хорошенко против России, где ставится вопрос, Хорошенко сидит в другой колонии для пожизненно заключенных. Он жалуется на то, что в течение 10 лет он не может он не может погладить своего ребенка по голове. Они встречаются через стекло 10 лет, и он просто не может притронуться к своему ребенку. Там сейчас ставится вопрос о праве на секс, но, скорее всего, наверное, Европейский суд не пойдет. Вот. И в этом пределе самое главное ставится вопрос о законности существования в России таких строгих условий, невозможности даже притронуться, общаться со своими родственниками в каком-то режиме, кроме как через стекло и через решетку. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Вот, если что-то подробнее в этой книге, она доступна бесплатно сейчас в интернете. Можно ее скачать. И это анализирована практика российских судов по применению Европейской конвенции. И сейчас, если у нас есть какое-то время для вопросов, по-моему, микрофон просто не работает. Если будет вопрос, пожалуйста. Если кому-то интересно, вот здесь есть... Да, пожалуйста. А он не работает почему-то.
Ставить вопрос не о правильном статусе, а о самых
основных правил общения ребенка. Но мы сейчас тоже забываем, здесь не только вопрос о Николае Короле, здесь вопрос о правилах динамики Королева, которая является свободным человеком, таким же, как мы. Она хочет иметь ребенка. Она, кстати, третий ребенок в семье и доверенный человек. Она просто жаждет иметь ребенка, но ей вот не позволяет. Конечно, здесь спорный вопрос, наверное, есть.
Донировать в том,
и все стали отчетными донорами Советского Союза, все получают бесплатное питание, бокалы вина, акул, и люди шли и давали кровь. Здесь немножко другая ситуация, но тоже должна быть определенная компания, для того, чтобы было поднять доверие к врачам. Ведь Елена Александровна считает, что ее дочь не долечили. И попробуй убедить ее в обратно. И пока нет никакого доказательства, никто не будет здоровым. Поэтому, и когда мы ведем это судебное дело, мы всегда общаемся с прессой, поэтому у нас появились сюжеты, люди начинают узнавать. И к нам начинают приходить другие, которые столкнулись с этой проблемой. Понимаете, если органы понимают тайны, значит, как правило, люди не знают, что у них родственники изъяли органы, похоронили своих родственников, и все, никто ничего не знает. Но кто-то не знает, что с этим делать. То есть к нам приходят другие жертвы, и, возможно, будут другие обращения, другие европейские суды. И вся вот эта вот информация, она должна доходить до людей. И люди должны сами принимать решение. Сегодня, с моей точки зрения, трансплантологи поступают таким образом, что они вообще убивают доверие к этой части медицины. Все должно быть прозрачно. И, кстати, чем прозрачнее, тем лучше. Испания тоже ведь придется согласие. Но в отличие от нашей страны, врачи обязаны подходить родственникам и задавать вопросы. У них специально во всех реанимационных отделениях существует специальная должность врача, который специально обучен тому, как подходить к родственникам, как задавать им вопросы, как спрашивать, согласны вы или нет. И в России сегодня статистика такая, 3 человека на миллион являются донорами после смерти. В Испании 34 человека. И поэтому все вот эти аргументы, которые мы слышим, что если мы начнем спрашивать людей, можно ли взять органы ваших родственников, тогда у нас вообще не будет донора. Я думаю, что это неправильный аргумент, и у нас подвергается международной практике. Здесь, ну и мы надеемся, что есть конституционный суд Российской Федерации. Если кому-то интересно побольше детальнее информация о теле Ставрина, здесь есть публикация, я распечатал несколько копий, можете взять на столе. Это газета «Эрш-Юрист». В интернете она недоступна, поэтому я... Подробнее можете найти это все. Все материалы делают, какое давление, решение, апелляция, все на сайте общественной организации «Сотяжи». То есть это скачать, если кому-то интересно, для тоже дипломной работы. Почему не тема, отличная тема, поспорить. Пожалуйста. Если нет вопросов, тогда спасибо большое за внимание.